Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость — историк Евгений Белаш. Евгений, здравствуйте.
День добрый.
И тема передачи — супероружие Второй мировой войны. Реальность и мифы. Что-то сработало, наверное, что-то не сработало. Замыслы, может быть, были самые-самые фантастические. И, Евгений, первый вопрос. Закончилась Первая мировая война. Наверное, многие предполагали, что больше войн уже не будет. Как в этот момент работала оборонная промышленность, скажем, в Америке и в развитых европейских странах? Что они предполагали выдать в качестве супероружия будущего?
Прежде всего, они предлагали выдать новейшие танки, включая сверхтяжелые, это Франция. В Англии и США уже испытывались первые беспилотные бомбардировщики. То есть у нас есть небольшой самолет «Биплан». Он взлетает, после чего по таймеру и гироскопу он приходит в нужный район. У него отстыковываются крылья, и дальше он бомбой падает вниз. К счастью или к сожалению, в бою эту технику использовать не успели, немцы заключили перемирие раньше. Но сама идея, что можно попробовать, уже была. К несчастью, вскоре умер Сперри, создатель первого успешного автопилота, а позже американский генерал Уильям Билли Митчелл попал под трибунал, и все его замечательные идеи, а давайте попробуем беспилотные бомбардировки, остались, по сути, только в проекте.
Это Англия и Америка.
Да.
А немцы вели какие-нибудь научные разработки, ведь они были ограничены условиями Версальского мира.
Они даже успели применить первые катера радиоуправляемые. В 1917 году. Правда, без особого успеха. Подорвали МОУ и подорвали один монитор. Это боевой корабль. Причем корабль остался на плаву и смог дойти до своей базы.
Что обращает ваше внимание на себя в период между двумя войнами? Вот насколько эффективно работала оборонная промышленность? Насколько были фантастическими замыслы конструкторов?
Тут нужно сказать о том, что после окончания Первой мировой войны военная промышленность победителей внезапно оказалась в кризисе, как и, собственно, армии-победительницы. Ни у кого не было таких денег, чтобы продолжать содержать миллионные армии. Поэтому, скажем, Британия на 18-й год уже имела замечательную систему централизованной ПВО. Британцы в любой момент могли поднять в воздух и днем, и ночью порядка 200 истребителей именно под центральным управлением. У них уже были воздушные командные пункты. У них уже было наведение по радио. У них уже были моторизованные зенитки. То есть, по сути, все, что мы знаем в битве за Британию 40-го года, у них уже было в 18-м, кроме радаров. И вот наступает мир, и вся эта система исчезает просто без следа.
Это относится только к Великобритании или ко всем?
Ко всем победителям. То есть и у Франции нет денег, и у Англии нет денег, и у США нет денег. Армии срочно распускаются, все разработки откладываются в долгий ящик, а наработанный опыт стремительно утрачивается. В результате, когда начнется Вторая мировая война, очень много придется создавать заново. А все межвоенное время – это, с одной стороны, уверенность в том первые несколько лет, что большой войны еще долго не будет, с другой стороны – постоянная боязнь некого нового чудо-оружия. В Первую мировую войну появились танки, появились подводные лодки, показала свою мощь боевая авиация, артиллерия стала совершенно другой, от конных запряжек до самоходных установок на гусеничном шасси. Появилось химическое оружие, и практически все очень хорошо понимали, что если будет новая война, то могут возникнуть самые невероятные комбинации. А почитайте Владимира Владимировича Маяковского «Летающий пролетарий». Там он описывает и налеты беспилотных бомбардировщиков, причем из США в Европу на Берлин, и применение новых отравляющих газов, и применение лучей смерти, которых сейчас мы бы назвали лазерами. То же самое гиперболоид инженера Гарина. Если в сети найти первые наброски романа, то там Гарин не только использовал гиперболоид, но и предлагал большие суммы за идею о расщеплении атома. Как бы это добиться на практике? Герберт Уэллс описывал атомную бомбу еще даже до Первой мировой. То есть теоретически было понятно, что что-то такое ученые могут дать. Но вот как это сделать на практике, это было совсем другое дело.
Появление авианосцев, это когда происходит?
Это, опять-таки, Первая мировая, были даже успешные атаки. Британский флот. Но в межвоенный период денег просто не было ни на что, а в боях против афганцев, против сомалийцев, в боях где-нибудь в Африке или в Латинской Америке использовались очень незначительные силы. Хотя, опять-таки, все учитывали, что если, скажем, та же Англия разрабатывает бомбардировщики, если она разрабатывает новые танки, значит, она что-то такое может задумать.
То есть вот в этих локальных войнах, про которые вы сказали, по большей части использовались старые вооружения?
Да, в том числе то, что не успел повоевать на Первой мировой войне. Скажем, британские четырехмоторные бомбардировщики Хенли Пейдж 1500, один из моих любимых по внешнему виду, он как раз вместо того, чтобы бомбить Берлин, на что его и создавали, всего один такой бомбардировщик повоевал в Афганистане и разбомбил гарем в Кабуле. А, к счастью, там почти никто не пострадал, но обитательницы были очень недовольны. И вскоре афганцам пришлось заключить мир, так что хотя бы одну войну этот бомбардировщик, один-единственный повоевавший, закончил. И в этом плане немцам, пожалуй, было даже выгодно. Им не надо было содержать большую армию и вкладываться в устаревающую стремительную технику. Им можно было отрабатывать на учениях теорию именно взаимодействие всех сил. То есть и воздушная разведка, и ударная авиация, и истребители, и танки в виде макетов, и артиллерия из деревянных пушек. Но самое главное, они отрабатывают именно взаимодействие всего этого на учениях, чего, к сожалению, остро не хватало Советскому Союзу по причине того, что денег просто нет. А второе, у Германии был очень-очень большой кадровый запас. Это люди образованные, умеющие работать с техникой даже вне армии и прошедшие Первую мировую войну. У них была очень большая и мощная гражданская промышленность. Она дает мощные грузовики, мощные тягачи, всю необходимую ремонтную технику, и все это отрабатывается еще на учениях конца 20-х, начала 30-х годов, когда танков у Германии физически еще нет. А вот вся необходимая обвязка уже есть. По сути, мы добавляем туда нужные танки, и все, армия у нас почти готова.
А насколько далеко продвинулись в этой области японцы? Они же вроде бы начали боевые действия, причем широкие боевые действия против Китая.
Да, Но в Китае шла гражданская война, и, несмотря на, казалось бы, огромное неравенство в силах, гигантский Китай и сравнительно небольшая по площади Япония, небольшие, хорошо обученные японские отряды постоянно высаживались и в очень упорных боях продвигались все глубже и глубже. Причем Япония наступала последовательно. Сначала северо-восточный Китай, Маньчжурия, потом уже и остальные. Если бы японцы встретили очень сильное сопротивление, возможно, они бы отложили свои атаки, как произошло на Хасане и на Халхин-Голе. Это была разведка боем уже против Советского Союза.
Но разведка боем на Халхин-Голе, там же были очень большие силы вовлечены, это так?
Да, десятки тысяч человек, сотни самолетов, но, скажем, японских танков там было всего несколько десятков, их ходили они буквально в полторы атаки. С другой стороны, общий научно-технический уровень в Японии был достаточно развит, и, в частности, они испытывали в 30-е годы беспилотные танки, управляемые по проводам.
И у них была очень
хорошая авиавиация.
Насколько эффективны были вот эти танки?
В основном они использовались на полигонах. Как и в СССР, СССР в 30-е годы тоже очень старался изобрести какой-то асимметричный ответ. Именно на опыте Первой мировой советские лидеры понимали, что воевать против всего империалистического окружения вместе, то есть против Франции, против Британии, против США, у них, грубо говоря, промышленность несопоставимо больше. У нас в СССР 1000 автомобилей на 20-е годы, в США уже миллионы. Поэтому надо найти какой-нибудь асимметричный ответ. И как раз увлекались беспилотными бомбардировщиками, беспилотными танками, беспилотными катерами, беспилотными подводками, беспилотными, грубо говоря, всем. В основном управляемым по радио. Возможно, в этом плане даже перегнули палку. Был такой изобретатель Бекаури, он был близко знаком с Владимиром Ильичем Лениным, и благодаря этому знакомству получил от него мандат. В результате в 20-е годы Бекаури развернулся и создал Устехбюро. Там-то как раз и разрабатывалось все это чудо-оружие. В частности, сам Бекаури только за год лично себе получил 1 000 000 рублей.
Миллион рублей, да. На теоретические работы и научно-исследовательскую деятельность?
Это вот лично себе, не считая затрат
всего
на
остального.
Все остальное Устехбюро. Это в то время, когда цена танков 30 тысяч рублей считалась очень большой и хотели бы найти подешевле.
А он мотивировался тем, что он Ленина видел, да?
Ну, не только тем, что он Ленина видел, а то, что Ленин ему доверял, и то, что Бекаури обещал практически все, что угодно. Вот у нас летают самолеты без пилота, вот у нас ездят танки, вот у нас катера перетопят все эти британские линкоры. В теории это работало более-менее интересно, а вот на практике, к сожалению, почти ничего не сработало.
Какова судьба вот Бекаури?
Расстреляли, и не только его.
За обвинение нецелевого использования средств?
Скорее за то, что он вредительски все это срывал, но, естественно, оказался шпионом, как обычно.
Ну, это уж не без этого, конечно, не без этого.
Вот, к сожалению, трагедия в том, что СССР до войны очень как раз старался изо всех сил найти какое-нибудь самое-самое лучшее оружие.
Ну, то, что вы называете асимметричным ответом.
Да. То есть именно по опыту конца Первой мировой дадим каждому пехотинцу автоматическую винтовку или хотя бы самозарядную. Дадим ему оружейный гранатомет, дадим оптические прицелы. будем использовать беспилотные танки и беспилотные самолеты. Это в то время, когда у нас и обычных-то радиостанций работающих почти нет, а те, что есть, занимают пару грузовиков. То есть, возможно, если бы мы каким-то образом из будущего прислали, почти все эти разработки были не нужны. А были буквально тысячи изобретателей, которые предлагали свое оружие и говорили, что вот мое оружие самое лучшее, а вот эти враги народа не дают его внедрить.
Угу.
Как с Таубином было. Таубин упорно отказывался дорабатывать свой легендарный гранатомет, а ему говорили: простите, но ваши гранаты при таком угле падения просто не взрываются. Хорошо, Таубин наобещал кучу автоматических пушек для авиации, и, по сути, наша авиация осталась со Шкасом, это пулемет начала 30-х годов, и Шваком.
А как расшифровывается это сокращение Шкас?
Шпитальный. И далее по остальным аббревиатурам.
Угу, угу.
Это то, что успели сделать. Но хотели гораздо больше.
Угу.
Почти везде, от артиллерии до танков, хотели больше, больше, больше.
И, естественно, у многих изобретателей были свои покровители среди военных.
Да.
И шла постоянная борьба, кто получит бюджетные средства, кто будет главным и так далее, и так далее.
Да, а потом, когда промышленность просто физически не справлялась со всеми этими планами, возникал вопрос, кто виноват и что делать. То есть очень многих расстреляли, но деньги-то не вернуть. Ну, более того, не вернуть работу конструкторов, заводов и так далее. С другой стороны, нам, конечно, повезло, что мы этим переболели до войны. А в ходе войны мы уже опирались не на чудо оружия, а на то, что мы реально можем делать здесь и сейчас.
Угу. Угу. И я слышал от некоторых ваших коллег, что эта работа не заканчивалась на том, что, предположим, руководству был представлен танк Т-34. Этот танк же ведь видоизменялся постоянно.
Да. Более того, на 42-43 год мы уже хотели Т-34М, мы хотели тяжелый танк КВ-3, и мы хотели легкий танк Т-50. Но началась война, а часть заводов оказалась оккупирована, часть эвакуировалась, и в результате пришлось работать с тем, что у нас есть. Это КВ и Т-34. Первые Т-34 были очень дорогими, ценой в сотни тысяч рублей, и имели очень-очень малый ресурс. 44-й год. Формально те же Т-34, только с пушкой чуть большего калибра, 85 мм, наматывают без поломки с опытными экипажами сотни километров. В этом плане очень интересно почитать, скажем, мемуары Мацапура, товарищ сержант. Это как раз человек прошел всю войну, он был и артиллеристом, и разведчиком, а заканчивал войну именно танкистом, механиком-водителем танка. И там он как раз в мемуарах показывает танкистские хитрости, как ему удалось побеждать.
Угу. Танкистские хитрости и боевые, и в части обслуживания, да, его машины.
Например, из танка плохой обзор, но сама броневая заслонка, ее можно, конечно, открыть насовсем, но тогда водитель может погибнуть от первой же залетевшей пули. А вот если оставить ее в промежуточном положении, когда она колышется туда-сюда, то опытному механику-водителю вполне хватает таких, грубо говоря, всплесков. И с другой стороны, он будет достаточно защищен.
Угу. Хорошо. Ну, и вы, и ваши коллеги рассказывали о состоянии оборонной промышленности Советского Союза. А что происходит вот уже накануне войны, когда всем здравомыслящим политикам и военным становится ясно, что война будет обязательно?
Что происходит во Франции, в Англии? Все-таки возобладало тогда предположение, что надо быстро, лучше, новее, или консерваторы оказались сильнее и так хорошо?
Тут очень любопытный парадокс. Обычно, когда мы говорим о чудо-оружии, то прежде всего вспоминаем разработки Германии. Казалось бы, они самые передовые во всем. А потом, когда мы поднимаем материалы, оказывается, здесь я не могу не сказать большое спасибо моему другу и коллеге с сайта Вархета Алексею Шира. Он тоже очень много копал тему чудо-оружия и, в частности, раскопал, что во Франции разрабатывались управляемые бомбы задолго до того, как они стали популярными в Германии. Мы берем управляемую бомбу весом порядка 1,5 кило и вешаем ее под самолет в своеобразную рогатку. У нас натягиваются тросы и выбрасывают эту бомбу под самолет вперед, с тем, чтобы эта бомба не ударилась при сбросе о наш самолет. После чего мы ее наводим визуально по радиосигналу. И позже немцы эту систему, когда Франция в 1940 году была внезапно разбита, скопировали себе. И многие немецкие разработки базировались как раз на французских. Еще у французов была самоходная мина Кегресса. Того самого Кегресса, который в Первую мировую обслуживал автомобильный гараж его императорского величества Николая II. После революции он эмигрировал во Францию и там разработал небольшой бронированный танк с зарядом взрывчатки на электромоторах. От танка идут провода в тыл, и по проводам мы, как сейчас на детских игрушках, управляем этим танком. Подводим танк к цели и подрываем.
А вот насколько были эффективны все вот эти проводные средства?
В теории очень эффективны, прежде всего потому, что мы не рискуем сами людьми. На практике мотор сравнительно слабый, проходимость тоже, броня практически никакая. На это напоролись немцы. Они посмотрели на французские разработки и сделали свои танкетки «Боргард» и «Голиаф». «Боргард» управлялся по радио, «Голиаф» по проводам. Попытались применить на Курской дуге. Прилетает советский снаряд, осколки, и «Голиаф» на исходной позиции подрывается. Его осколки летят дальше, и еще два «Голиафа» со всеми спецэффектами подрываются на исходной позиции. Большого эффекта от их применения не было. Тем не менее, уже в 1945 году часть «Голиафов» попала в наши руки, и при штурме города Бреслау мы их использовали с переменным успехом. Основное ругали как раз за проходимость. Поле боя в городе, все дороги завалены, тем не менее в нескольких случаях удавалось довести «Голиафы» до места назначения и подорвать конкретный дом. Немцы применяли «Голиафы» и при штурме Варшавы в 1944 году, при подавлении Варшавского восстания, когда у повстанцев почти не было противотанкового оружия, там, к сожалению, «Голиафы» действовали довольно-таки эффективно. Одну из машин захватили, собрался народ посмотреть, а тут «Голиаф» взял и взорвался. Погибло несколько сот человек.
А у нас сейчас новости, а после новостей Евгений Белаш продолжит свою лекцию и беседу.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу. Сегодня у нас в студии гость, историк Евгений Белаш. Евгений, наверное, лучше по странам. Вот какая страна, какое чудо-оружие замышляли, что получилось? Давайте вроде бы как начнем. Да откуда вы хотите?
Хорошо. Итак, Вторая мировая. у французов были замечательные разработки, но весной-летом 40-го года Франция была разбита, и эти разработки пригодились Германии и союзникам. Какие именно? Разработки управляемых бомб и разработки управляемых по проводам танков со взрывчаткой. Италия. В 40-м году придумали управляемую ракету «Воздух-воздух». Внешне это небольшой самолетик с ракетным двигателем, вес полтонны. Довольно большая боевая часть, поскольку наводилась эта ракета на глаз. У нас на Земле оператор. Один оператор отслеживает цель, второй наводит ракету. Наводит ее, грубо говоря, руками по радиосигналам. Дистанционного взрывателя нет, поэтому заряд взрывчатки достаточно большой. И, по иронии судьбы, итальянцы, возможно, даже сами не поняли, какое оружие изобрели. Оно им, по сути, было еще не нужно. В 40-м году война только начиналась. А после, 43-й год, Италия выходит из войны, и, опять-таки, система управления пригодилась после немцам. Но и немцы ее, к счастью, тоже не смогли довести. Далее Советский Союз. Пожалуй, нам больше всего повезло то, что мы отказались от поиска чудо-оружия, а сосредоточились на том, что работает здесь и сейчас, и то, что мы можем делать либо сами, либо можем получать по ленд-лизу. Многие довоенные разработки, управляемые танки, управляемые катера и радиоуправляемые самолеты мы применяли в начале войны и без особого успеха. Больше успеха – это воздушный авианосец, так называемый Церквахмистрова. У нас есть тяжелый самолет ТБ-3. Под него мы вешаем на специальной трапеции истребители И-16 с бомбами. Поскольку самому И-16 не надо стартовать с земли, то под него мы можем подвесить достаточно солидные бомбы, общий вес полтонны. После чего вся эта конструкция взлетает с земли, в воздухе И-16 отделяются и летят на цель, бомбят ее. Неплохо разбомбили мост в Румынии. И неплохо действовали при обороне Крыма в 41-м году. После чего попросили, надо бы еще, но моторы у ТБ-3 были очень сильно изношены, а новых достать было просто неоткуда, этот самолет был давно снят с вооружения. Да и сами И-16, пусть даже с мощными бомбами, уже стремительно устаревали. Хорошо было бы иметь...
И-16 — это биплан?
Нет,
или моноплан?
Это моноплан середины 30-х годов. Поэтому на 41-42 год он уже как чудо-оружие не работал. Были разработки мощных бомб, в том числе ФАБ-5000, это пятитонная бомба с 43-го года, несколько десятков таких бомб мы бросали с самолетов П-8. Иногда достаточно успешно, в том числе на железнодорожной станции и на форте Кёнигсберга. И, в общем-то, и все. У нас был истребитель Б-1, Б-2, ракетный истребитель, но, опять-таки, нам повезло то, что мы не стали развивать его, как немцы. И ограничились, по сути, опытными экземплярами. Благодаря чему, в общем-то, и выиграли войну за счет испытанных образцов вооружения, то, что мы могли делать здесь и сейчас.
А, Катюша, вот как вы охарактеризуете это оружие?
Здесь очень-очень сложный вопрос. Сами реактивные снаряды были крайне дорогие, ценой, если мне не изменяет память, больше 1000 рублей за штуку. Тогда танк, легкий танк стоил несколько десятков тысяч рублей. Т-34 стоил в массовых версиях 42-го, 43-го, 44-го года больше 100 тысяч рублей. То есть очень солидная сумма. С другой стороны, Если учесть, что у нас не было мощных скоростных тягачей, то «Катюши» выступали своеобразным эрзацем тяжелой скоростной артиллерии. Приехали, отстрелялись, уехали, ответный удар приходится в пустое место. И благодаря тому, что «Катюши» все свое возили с собой и могли нанести внезапный удар, в том числе по противнику, который этого не ожидает, определенный эффект от них, конечно, был. С другой стороны, и переоценивать «Катюши» тоже не стоит. У них было очень сильное рассеивание, и эффект они давали именно при массовом применении. А ближе к концу войны, когда у нас появились уже и крупнокалиберные 300-миллиметровые неуправляемые ракеты, «Катюши» очень пригодились в городских боях. Там мы просто брали реактивный снаряд, ставили его, скажем, в комнату немецкого дома, подключили провода. Частью этот снаряд просто клали на подоконник, сами уходили из этой комнаты, дистанционно подключали, старт, и снаряд летит в соседний дом, разносит его, грубо говоря, вдребезги. В комнате пожар, в результате два немецких дома горят. Оружие временами было довольно опасное для своих расчетов, но тем не менее очень эффективное. Заряд взрывчатки несколько десятков кило, поэтому при удачном попадании он разносил почти любой дом.
Угу.
Можно еще было взять стандартный снаряд от «Катюши», взять жесть, взять деревянные стабилизаторы и на основе этого снаряда сделать воздушную торпеду. Внутрь деревянного корпуса жестью мы заливаем много, пару ведер тротила, тротил застывает, после чего реактивный снаряд по той же схеме выбрасывает эту торпеду вместе с собой в ближайший дом. Точность, конечно, практически никакая, но зато работает.
Угу.
Такое исключительно, казалось бы, примитивное оружие, но эффективное для своих условий.
Вот оно применялось именно в городских условиях, да?
Да. Еще в городских условиях очень хвалили ранцевые огнеметы и фугасные огнеметы. То есть у нас заряд пороха выдавливает огнесмесь и поджигает, опять же, вражеские дома, отлично подавляет огневые точки. Еще мы хвалили немецкие фаус-патроны. Если по ленд-лизу в 1942-1943 году мы получили первые базуки, они нам не очень понравились, дальность дальше 100 метров неэффективна, а на морозе работает очень плохо. Кроме того, реактивная струя опасна и для расчета. Поэтому от базук отказались, и на нашем фронте они почти не применялись. А вот когда с 1944 года развернулся целый ряд успешных операций фронтового уровня, вот тут-то мы начали захватывать немецкие фауст-патронами миллионами штук. И они очень пригодились как раз в финальных боях для подавления немецких огневых точек. А вот немцы как раз сделали ставку именно на чудо-оружие. Если в начале войны они выигрывали именно за счет комбинированного применения, грубо говоря, не слишком продвинутые технические техники, тот же Юнкерс-87, он же штука или лаптежник, у него даже шасси не убирались.
А ну...
Да. Тем не менее, с опытными пилотами, благодаря небольшой скорости и пикированию, этот самолет мог положить бомбу весьма точно. Но опытные пилоты вскоре заканчивались, а новых машин немцы не могли предложить долгое время. Поэтому они где-то с 1943-1944 года и ударились в разработку чудо-оружия.
То есть вот чтобы вроде как в традиционном вооружении мы проигрываем,
да.
Вот мы сейчас придумаем такое, что все содрогнутся, и мы победим.
Да. Особенно знаменитая ракета Фау-1 и Фау-2. Фау-1 – это первая крылатая ракета. У нее очень простой пульсирующий реактивный двигатель. То есть, грубо говоря, это труба с заслонками. Мы впрыскиваем в рабочую камеру топливо, оно горит, в камере давление, заслонки закрываются, реактивный строй выбрасывается, после чего цикл повторяется. Очень простая конструкция, для определенных условий работает. Ракета летит по гироскопу, точность порядка километра. То есть ни в какую важную военную цель такая ракета почти не попадает, но для террора Лондона вполне хватает. Но британцы нашли противоядие. Высылают истребители. Истребитель подходит, благо у него скорость выше, чем у крылатой ракеты, к ФАО, и расстреливает ее из пушек. Это опасно. Может сдетонировать боеголовка. Тем не менее, были опытные летчики, которые расстреливали по несколько десятков ФАО. Можно было еще осуществить цирковой номер. Подходим совсем близко сбоку и задеваем крылом своего истребителя крыло ФАО. ФАО переворачивается, гироскоп не работает, и ФАО летит вниз. Были отдельные асы, которые ухитрялись по несколько десятков ФАО таким образом аккуратно таранить, причем свой самолет при этом оставался цел. Стали ставить новые радары, которые отслеживали ФАО, появились дистанционные взрыватели, и в результате ФАО, за время войны ФАО-1 немцы сделали несколько десятков тысяч. Эффект именно военный почти никакой. Да, гибли мирные лондонцы, но победить Англию не получалось.
А ФАУ-2?
ФАУ-2 — это баллистическая ракета, первая боевая баллистическая ракета. Они пошли в бой осенью 1944 года, когда для Германии уже почти не оставалось никакого другого выхода. Нашли противоядие и против авиации, и против артиллерии, и против танков, даже «Тигров». Поэтому верхи Третьего Рейха решили, ну мы хоть так достанем Англию. Ракета стартует. Летит она на жидком горючем и окислителе, жидком кислороде. Но, к счастью для мира, очень небольшая точность. ФАО попадали в круг диаметром больше 15 километров. То есть даже в Лондон, один из крупнейших городов мира, не всякая ФАУ, даже та, что долетала, а многие взрывались еще на старте, не попадали. Тем не менее, перехватить ФАУ в полете было невозможно. Англичане подумали, давайте мы поставим много-много зениток, дадим залп, и все небо будет в разрывах от снарядов, и ФАУ сами влетят в эти разрывы. Посчитали. Нужно где-то 300 тысяч снарядов. Если хотя бы 2% из них не сработает, то на Англию обратно на землю упадет где-то 90 тонн неразорвавшихся снарядов. Боеголовка одной ФАУ – 1 тонна. Уж пусть лучше упадет 1 тонна ФАУ. Потом подумали, поставили продвинутые радары. По ним мы засекаем старт. По ним мы засекаем пролет ФАУ между двумя радарами, получаем примерную траекторию. Лондон делим на квадраты, там ставим зенитки, и в теории примерно одну ФАУ из 60 можно попробовать сбить. Но в 1945 году уже стартовые позиции ФАУ были захвачены или они не доставали до Лондона. Эта угроза, к счастью, миновала. Тут можно перейти к Британии, пожалуй.
Подождите, и, Евгений, у меня вот какой еще вопрос. Огромное количество, я не знаю, то ли псевдонаучной литературы, то ли фантастической литературы, а может быть и правда. Межконтинентальную ракету немцы хотели создать, и диверсанты были заброшены в Нью-Йорк, чтобы где-то там маячки установить, чтобы они прилетели чуть ли не в Empire State Building. Какие-то летающие тарелки. Я не знаю, какая-то база в Арктике, которая должна была решить судьбу войны. из более вроде бы практичных изобретений реактивный Мессершмитт.
Был.
И что?
И, грубо говоря, почти ничего. То есть, помимо Фау-2, это был венец ракетной программы. Более продвинутых ракет немцы так и не успели создать, и более того, не смогли бы. Все эти сплетни о межконтинентальных ракетах основываются на том, что немцы рассказали после войны, а, грубо говоря, разработчики Фау-2 очень не хотели в тюрьму за то, что они сделали с Лондоном, и за то, что более 20 тысяч заключенных погибло на выпуске Фау-2. То есть, грубо говоря, Фау-2 собирали рабы. Причем совершенно в нечеловеческих условиях. Точность никакая. При этом каждая Фау-2 стоила порядка 300 тысяч марок. Это цена одного танка «Тигр» или примерно 5-6 истребителей «Фокке-Вульф-190». Казалось бы, немцы – разумные люди, образованные. Могли бы посчитать. Вот мы выпускаем одну Фау-2. Она летит в Лондон, и даже если долетит, не всегда в него попадает. Точность 15 километров. Километров, не метров. Зачем? Конечно, напрямую эти ресурсы не конвертируются, но за эти деньги вы могли бы выпустить кучу обычных истребителей, танков, чего угодно. Это было бы во много раз эффективнее. Нет, мы хотим именно покарать Англию, даже если мы в нее не попадаем. То же самое с реактивной авиацией. Мы выпускаем ракетный истребитель Место-63. Он работает на перекиси водорода, на гидразине, смеси метанола с водой. Вся эта адская смесь заливается в истребитель. Истребитель взлетает 8 минут, полет нормальный, топливо заканчивается. После чего этот ракетный истребитель аккуратно планирует на свою базу и молится, чтобы в воздухе его никто больше не заметил. Есть замечательные мемуары пилота Место-63, их можно найти на русском, и там он как раз описывает. Аккуратно приземляется мой друг, ударяется самолет об землю, взрыв, пожар. Это топливо, мало того, что очень токсичное, оно взрывается от малейшего попадания пули. В бак упала травинка, взрыв. Жесткая посадка, взрыв. Пары просачиваются в кабину, у самого автора мемуаров обгорело лицо, из-за этих паров бровей нет, ресниц нет, третьей прически нет. Вот такое замечательное оружие. Эффективность.
А ведь, опять же, извините, да, я вас перебил, по литературе, наверное, судя по тому, что вы рассказали псевдонаучный, что должны были все содрогнуться, если бы узнали, что у немцев потенциально такое оружие. А оно-то...
Да. То есть вы построили 300 ракетных истребителей, плюс-минус опыт, и заявки на победу 16 самолетов. 16. Порядка 9-10 сбитых противников в бою, и еще несколько десятков разбились сами. То есть у вас несколько сотен опытнейших летчиков осваивают это, грубо говоря, в кавычках чудо-оружие, сами гибнут жуткой смертью, причем гибнут даже без воздействия противника, хотя за потраченное время на обычных самолетах они могли бы нас сбивать гораздо больше.
А сколько, Евгений, требуется для подготовки летчика-истребителя? Вот когда он уже становится, ну, не асом, но таким мастером?
Очень хороший вопрос. В зависимости от периода войны. Хорошо бы несколько сотен часов, но когда подходило время, в Советском Союзе в самые тяжелые периоды, в 1942 году на Медуэе бросали в бой летчиков с несколькими десятками часами налета, а то и с несколькими. Но это были самые-самые экстремальные случаи. И немцы к концу войны тоже пришли к молодым летчикам с десятками часов налета. А тут у вас уже есть опытнейшие летчики, у них множество побед, а тут они сидят и ничего не делают, только гибнут сами. Ми-262. Самолет уже с реактивным двигателем, которому нужен атмосферный воздух. Тоже вы построили сотни истребителей, но пилотировать этот самолет нужно очень плавно и аккуратно. Истребитель очень аккуратно, плавно летающий, чтобы у него не заглохли моторы. В результате их почти никто в воздухе не встречал. А те, кто встречал, конечно, удивлялись, как быстро немцы летают, но потом разрабатывали противоядие. И просто при господстве и советской, и американской, и английской авиации в воздухе достаточно было подкараулить миссера 262 на взлете или на посадке, разбомбить на земле или просто подкараулить, когда он не ожидает противника в воздухе. Мой любимый пример – конец апреля 45-го года, штурм Берлина. Четверка Як-3 встречает Ми-262. Три наших истребителя последовательно, как на полигоне, решетят реактивную новинку. Позже нашли выбросившегося с парашютом погибшего летчика. Без проблем. То есть, конечно, сколько-то реактивные истребители сбивали, но при массовом выпуске в десятки тысяч самолетов на ход войны они не оказали почти никакого воздействия. И тут еще надо отметить, мы очень любим рассуждать о немецком чудо-оружии, но все забывают, или почти все, кроме специалистов, о том, что реактивные истребители были и у союзников. Глостер Метеор. Первый полет 43-й год. Первое боевое применение лето 44-го года против Фау-1. Самолет скоростной, как раз в теории очень удобно гоняться за ракетами. На практике. Моторы постоянно отказывают, пушки тоже. В результате продвинутые поршневые истребители Spitfire, Tempest и немного мустангов гораздо эффективнее. То есть и у британцев реактивные перехватчики оказались менее эффективными, чем обычные поршневые самолеты.
Евгений, атомная бомба, немецкая атомная бомба.
Нет. Грубо говоря, тут все можно объяснить только одним словом. Нет. У них не было работоспособной конструкции. У них сама теория шла совершенно не тем путем. Значительная часть физиков по причине того, что были евреями, просто вовремя эмигрировала и работала на американский атомный проект. Так что здесь нет, атомная бомба немцам не светила ни при каком раскладе, а вот США как раз ее разработали и применили. Так что если бы Третий Рейх не капитулировал в мае 45-го года, опробовали бы как раз на них.
И на них попробовали.
Да. В первую очередь атомную бомбу готовили именно против Третьего Рейха.
А, это была стратегическая цель, да?
Да.
То есть Япония за неимением лучшего.
Просто потому, что это был противник, который еще сопротивлялся.
И сейчас, наверное, вот в последнем получасе вы, конечно, расскажете нам то, что вы считаете нужным, но у меня вопрос по американцам. Б-17 и Б-29, вот эти тяжелые стратегические бомбардировщики. А сейчас новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость, историк Евгений Белаш, рассказывает нам сегодня о чудо-оружии Второй мировой войны и насколько это название чудо-оружие соответствовало истине. Итак, американцы про атомную бомбу вы сказали, это, конечно, было мощнейшее оружие, а вот стратегические бомбардировщики Б-17 и Б-29, вот насколько вы их считаете чудо-оружием?
и Б-24. И, вот это как раз чудо-оружие, если можно так сказать, здорового человека. Посмотрим на немецкую авиацию. Ничего даже близкого к Б-17 у них не было. Можно назвать Хейнкель-177 и несколько разведчиков. Но даже если мы посмотрим просто на бомбовую нагрузку, у Б-17 в разы больше. Дальность выше, вооружение и так далее. И в совокупности четырехмоторные бомбардировщики Б-17, Б-24, Б-29 выпускаются десятками тысяч штук. Вот оно чудо-оружие. Против этого любые немецкие ухищения, что бы вы ни делали, что бы вы ни пытались, не работает ничего. А американские бомбардировщики и истребители все совершенствуются и совершенствуются. Причем, если бы война продолжалась, появились бы и более эффективные. Или если бы было необходимо. Скажем, Б-36, шестимоторный бомбардировщик, проектировался с 1941 года, но просто в нем не было необходимости. А так бы один бомбардировщик — это 30 фугасных тонн бомб разом. Причем летал бы он с дозаправками в воздухе, скажем, из самих США и обратно.
А экипаж какой вот должен был быть у
Б-36? Если я правильно помню, порядка 10 человек. Есть такой писатель, он же историк авиации, Стюарт Слейт. Есть у него цикл романов «The Big One». Там как раз он по немецкому чудо-оружию едет, что называется, бульдозером. Там как раз описана ситуация, при которой Британия в 1940 году внезапно капитулирует. Советский Союз вынужден бороться один, и в 1943 году ему на помощь приходят как раз Соединенные Штаты. И вот там как раз у Германии есть все, любое чудо-оружие. И зенитные ракеты «Вассер Фаль», и новые реактивные истребители, и Фау-1, Фау-2, запускаемые с подводок, и новые танки. А потом в 1947 году прилетает 1000 Б-36 и накопленными атомными бомбами выносит весь Третий Рейх целиком. Против этого никакого германского чудо-оружия не помогли.
То есть это уже была фантастика, но приближенная к реальности.
А Слейт, именно историк авиации, и специально создал ситуацию, когда у Германии, казалось бы, есть все козыри, просто у союзников были козыри, которые в реальности не использовались. Скажем, в 1945 году впервые взлетел штурмовик «Скайрейдер». Это штурмовик, который на одном моторе тащит почти столько же бомб, ракет и напалма, сколько четырехмоторная летающая крепость. Он блестяще применялся 20 лет спустя во Вьетнаме. 20 лет прошло, тем не менее самолет воюет в первой линии и очень неплохо воюет. Еще можно просто взять американский истребитель «Тандерболт», на котором стоит 8 крупнокалиберных пулеметов. Ставим на него еще более мощный мотор в 3000 лошадиных сил. Берем фирму Boeing. У нее опытный истребитель X-8. Этот истребитель в теории мог бы тащить в 1945 году 3 тонны бомб или пару торпед. Дальность 1000 километров, 6 пушек. Что ему можно противопоставить? Просто война закончилась раньше. Или суперкорсар. Берем истребитель «Корсар», ставим на него тот же движок в 3000 лошадей. 3000. Там один мотор, 1,5 тонны. И скорость за 700 км в час. То есть по поршневой авиации уже просто абсолютно без шансов, что бы вы ни делали, ничего. И кроме того, США могли себе позволить.
Извините, к вам вот какой вопрос у меня есть, Евгений. Опять же, очень лестные отзывы о «Мустанге».
Да.
Вот что это такое, вы не могли бы рассказать?
«Мустанг» — это дальние истребители, когда Геринг увидел, что истребитель, американский истребитель долетает из Британии до Берлина и обратно, он понял, что всю войну в воздухе проиграли. Это очень красивый самолет, и опять же он может выпускаться тысячами. А в случае необходимости уже для войны на Тихом океане для сопровождения Б-29 изобрели Твин Мустанг. Одному пилоту летать много часов долго, берем двух пилотов и соединим два истребителя вместе. Получается страшная на вид крокозябра, но на удивление эффективный самолет. Кстати, неплохо воевал в Корее, то есть 5 лет спустя.
Даже Вторую мировую против японцев он вообще летающей тарелкой оказался.
Именно. Просто он, опять-таки, оказался просто не нужен, и так справлялись. Одновременно в США разрабатывали, более того, успешно применяли целую серию настоящего супероружия. Например, бомбы БЭТ. Они не просто управляемые, они с головкой самонаведения. То есть к 1945 году, спустя несколько вариантов, сначала мы просто берем небольшую фугасную бомбу, ставим ей на хвост маркер, и этот маркер горит, мы пытаемся бомбой рулить. Падает неплохо. Потом мы ставим на бомбу телекамеру. У нас американская промышленность, мощная, хорошая телекамера, но в реальных условиях работает плохо. Бомба летит, камера дрожит, изображение помехи. Хорошо. А давайте возьмем радар, будем облучать цель. Приемник на бомбе эту цель схватывает и летит на цель. Причем вот как раз американский подход. Берем обычную фугасную бомбу, к ней добавляем крылья и хвост из фанеры и велосипедных трубок, и получаем управляемое чудо-оружие. И под конец, к 1945 году, американцы смогли запихнуть радар в саму бомбу. Конструкция очень грубая внешне, но зато работает. Более того, она попадала в реальные цели. Всего использовали 33 таких бомбы. Причем их прелесть в том, что оператор даже не нужен, бомба наводится на цель сама. И днем, и ночью, и в туман, и когда угодно. Более того, даже попадает. Всего в цель прямое попадание 4 бомбы из 33. Но если мы посмотрим те бомбы, которые применялись именно, сработали, а у которых не отказала электроника, то попадала примерно 1 бомба из каждых 5. Для 45 года это невероятный результат. Были еще бомбы «Эйзон», «Азимут Онли», то есть которые наводились только по «Азимуту». У них конструкция гораздо более простая, но зато и работает. То есть мы можем, грубо говоря, рулить с самолета, сбросившего эту бомбу, влево-вправо. Вверх-вниз не можем, там все поставлено перед вылетом. Но эти бомбы мы можем применять против протяженных целей, когда нам не важно отклонение по дальности, мы можем управлять влево-вправо.
Например?
И вот эти бомбы начали применять, опять же, против японцев в Бирме. И за 3 месяца сбросили меньше 500 бомб и 27 мостов вынесли напрочь. Примерно в цель попадала каждая 6-7 бомба. Очень неплохие показатели. И, главное, всю транспортную систему японцев в Бирме парализовали напрочь. Был еще ТДР-1. Внешне очень напоминает современные беспилотники. Очень легкий, очень изящный самолетик с 2 моторчиками. Вес всего меньше 3 тонн. Под него мы вешаем торпеду или бомбу. Ставим на самолет телекамеру и по телекамере рулим. Тоже очень неплохо попадал на Тихом океане. Несколько десятков таких самолетиков нашли свою цель. Причем можно либо сбрасывать торпеду с тем, чтобы она попала в корабль, либо работать по принципу камикадзе. Кстати, Японцы как раз и видели попадание БЭТ или ТДР и считали, что, ну, надо же, у американцев тоже камикадзе есть. То есть японцам было проще посадить пилота, а американцам разработать головку самонаведения. Но и это еще не все. Угу. Были планирующие бомбы. Мы тоже делаем самый примитивный по конструкции планер и сбрасываем его на оккупированную Европу, особенно на Германию, на Кёльн. Идея какая? Обычная бомба падает почти вертикально, а планирующая бомба по пути, если даже промажет мимо какого-то здания, то зацепит при планирующем полете. Подумали. Можно сбрасывать вне дальности зениток. Но, к сожалению, самолет Б-17 поднимает только две такие бомбы под каждое крыло. Вес чуть меньше тонны, 900 кило. С одной стороны, летит хорошо. Мы находимся вне дальности зениток. Но попадаем хорошо, если в город. Если очень повезет в какую-нибудь протяженную цель. Хорошо, начали экспериментировать с наведением. Ставим телекамеру. Телекамера, опять же, работает плохо. И дальше начали готовить уже головки самонаведения. Инфракрасная головка самонаведения наводится на горячую цель. Оптическая, на контрастную цель. Или, скажем, если сбрасываем ночью, на маркер. Грубо говоря, у нас на земле какой-нибудь пожар или просто горящий факел от осветительных бомб, и на эту бомбу, и на эту светлячок наводится наша бомба. Разрабатывали, опять же, радарные головки. Пассивные, светим радаром, бомба летит, падает в цель. Активный радар. БЭТ оказались лучше. А можно поставить, если немцы применят химическое оружие, тогда мы просто заменяем взрывчатку на иприт, бомба планирует и распыляет этот иприт над рейхом. Можно и такое. Можно попробовать пассивную головку самонаведения. Стоит немецкий радар, бомба летит и наводится на изучение этого радара. То есть у США была масса проектов, но просто Третий Рейх капитулировал раньше, чем это все использовалось на полигоне.
А даже, Евгений, вот то, что вы рассказали, когда летит вот эта армада Б-17, Б-29, у англичан же Ланкастер был, да?
Да.
И вот летят, сколько, сотни, наверное, таких самолетов. Да. Их сопровождают истребители.
Да, сначала Тандерболты, а потом и Мустанги. Причем Люфтваффе было буквально в истерике, на большой высоте противопоставить этой армаде буквально ничего.
И практически они прилетают, если им противопоставить нечего, и начинается бомбежка.
Да, тут вопрос именно в точности попадания. И надо отметить, что здесь отметились еще и англичане. Во-первых, в 40-м году они, благодаря системе радаров, встроенной в общую систему ПВО, они его создали по мотивам Первой мировой, Люфтваффе поняло, что Британию они не могут победить никак. У них нет ни дальности, у них нет дальних истребителей, нет дальних бомбардировщиков, просто до многих целей они не дотягиваются. А до тех, что дотягиваются, они прикрыты массовыми радарами. Все. Вторая мировая пошла по тому пути, который мы знаем. И тут-то британцы начали наносить ответный удар. Был у них замечательный конструктор Барнс Уоллес. И он придумал прыгающие бомбы. Цель. Есть плотина гидроэлектростанции. Мы эту плотину выносим попаданиями специальных бомб. Сбрасываем бомбу, предварительно ее раскручиваем. Это обеспечит нам стабилизацию. Бомба блинчиком прыгает от воды, рикошетит, перепрыгивает сети, которые в воде установили от торпед, после чего рядом с плотиной погружается в воду, в воде доходит до нужной глубины, там подрывается и выносит эту плотину. Совершенно казалось бы, бредовая мысль, но в 43-м году она сработала. Есть такой фильм «Дамбастерс», «Разрушитель дамб», посмотрите на ютубе ролики. Это именно тот фильм, который Джордж Лукас вдохновлялся, атака на звезду смерти, это именно оттуда взята абсолютно реальный случай. А люди были совершенно геройские, почти половина самолетов не вернулась, но две дамбы они разрушили. А Уоллес не успокоился и разработал сверхмощные 6-тонные бомбы, а потом и 10-тонные. Одна такая бомба, сбрасываемая очень опытным экипажем, уничтожает, скажем, виадук напрочь. Бомба погружается очень глубоко в землю, и сотрясение от взрыва, даже если сама цель, мы в нее не попадаем, мы попадаем рядом, а вот это сотрясение ее и разрушает. Опять же, на Ютубе есть совершенно замечательные кадры. Был виадук, нет виадука. Всего британцы использовали меньше 1000 таких бомб, у нас были 5-тонные бомбы похожие, мы использовали несколько десятков, британцы несколько сотен. А еще у британцев было совсем чудо-оружие, это система Гобой, это система наведения на цель по радио. В чем ее суть? У нас эти радиостанции, она передает точки тира. На борту у нас стоит прибор-транспондер и с задержкой посылает сигнал. На Земле мы принимаем этот сигнал, знаем задержку и высчитываем положение самолета, после чего передаем навигатору-штурману сигнал. Грубо говоря, тире поворачиваем влево, а точки поворачиваем вправо, сплошной тон, летишь правильно. В результате у нас самолет, быстрый самолет, бомбардировщик «Москита» летит по дуге.
Вот, кстати говоря, по-моему, да. Это тоже легенда, Второй мировой «Москит».
Да.
Бомбардировщик «Москит». Евгений, а можно пару слов?
Его создали с тем, чтобы он за счет своей скорости деревянный самолет из специальной древесины бразильской бальсы теоретически мог уйти почти от любого истребителя. Позже, да, на его основе сделали ночной истребитель, и этот самолет был очень-очень ценен как разведчик. А вообще работал и многофункционально, в том числе мог достаточно точно сбрасывать бомбы. И суть. Мы получаем с одной радиостанции расстояние до самолета, вторая радиостанция передает расстояние до цели. Если самолет летит достаточно высоко, то в пределах Европы, а там расстояния небольшие, все это отлично работает. В результате мы накладываем две дуги. И в точке пересечения с помощью очень-очень хитрой техники мы высчитываем точность до 50-60 метров, и это ночью. Представьте себе, Вторая мировая, мы выводим ночью самолет, поршневой самолет, с точностью до 60 метров. После чего этот самолет точно сбрасывает те самые маркеры, то есть осветительные авиабомбы, а уже на этот огонек ночью летит толпа тяжелых бомбардировщиков «Ланкастер». В результате 43-44 год англичане вынесли практически всю немецкую промышленность в долине Рейна. В том числе обломали выпуск немцам знаменитых танков «Маус», один из которых стоит в Кубинке. Доделали немцы, если мне не изменяет память, целых два таких танка, то есть вся немецкая танковая программа создания супертанков тоже полетела. Вот так, казалось бы, британцы, о которых принято отзываться неуважительно, а вот их супероружие внезапно работало.
Угу.
Более того, на всякий случай британцы разработали, пожалуй, самую совершенную систему зенитных ракет по прозвищу «Брейкмайн». По легенде, один из офицеров сказал: «Ну, если это не сработает, то ваше-то сердце разработчиков разобьется, но вряд ли эта неудача разобьет мое сердце». Break mine.
Угу.
Разбить мое сердце.
Да.
И британцы на всякий случай разработали ракету, которая наводится уже по радару почти автоматически. Знаменитые германские ракеты «Вассерфаль», которые так в бой и не пошли, там, грубо говоря, оператор смотрит на небо и совмещает руками отображение от ракеты и от самолета. Представьте, насколько это сложно. А тут уже все это выполняется радаром автоматически. Mm. Дело в том, что Люфтваффе пришло в негодность гораздо раньше, чем эту ракету довели. Но при необходимости, вот, пожалуйста. Свои зенитные ракеты, наводящиеся, грубо говоря, глазами оператора, были и у США против «Камикадзе», но тоже просто не пригодилось. Вот так самые совершенные разработки или самые эффективные, они просто не пригодились.
Ну да, то есть война закончилась да. раньше.
А вот немцы как раз увлеклись чудо-оружием и потратили кучу и без того дефицитных ресурсов. Молодцы, проиграли. Причем самое показательное, проиграли те же самые люди, которые застали Первую мировую. То есть Германия начала две мировые войны и сама же проиграла оба раза.
Но, тем не менее, продержались-то достаточно долго.
Вот именно за такое упорство, за стремление любой ценой нагадить противнику, даже если мы не можем выиграть, я не люблю Второй и Третий Рейх. Это просто бессмысленные жертвы с обеих сторон. Особенно, когда гибли мирные жители и гибли заключенные на работе Фалудова.
То есть... Все, о чем вы рассказали, это эффективно, и огромный задел был на будущее.
Да.
Потому что это оружие, опять же, я ссылаюсь на вас, оно воевало в Корее.
Да.
И даже определенные образцы воевали во Вьетнаме.
Сильно доработанные.
Угу. А доработка – это свойство любого изобретения военного.
Конечно.
По мере...
Например, самое совершенное американское оружие, управляемое бомба БЭТ, уже после войны выяснилось, что достаточно просто кораблю включить радар, и этот радар ставит настолько сильные помехи, что бомба не работает. Тем не менее, бомба продержалась на вооружении до 1953 года, и потом приходилось уже дорабатывать более совершенные головки. Есть... мемуары уже нашего советского летчика Кандаурова «Взлетная полоса длиною в жизнь». Там он описывает мучения 70-х годов, когда вот, казалось бы, есть бомба, есть ракета Х-29, она просто в цель не попадает. Вот как раз научить попадать в нужную цель, в этом основная беда управляемого оружия. Так-то летают они неплохо.
Значит, у нас по традиции последние полчаса передачи – это ответы на вопросы. Евгений Белаш любезно ответит на ваши вопросы, но это будет после новостей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак... сегодняшний наш гость, историк Евгений Белаш, готов ответить на ваши вопросы. Итак, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста, задавайте вопрос. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как англичане разбомбили прямо на вершах единственный немецкий авианосец Отто Лилиенталь.
Это был не единственный германский авианосец. Он как раз достался нам по репарациям, и бомбили у его после войны уже мы, граф Цеппелин. Британцы разбомбили Тирпицы, в том числе толбоями.
А вот, кстати говоря, Евгений, у меня к вам вопрос. А вот эти карманные линкоры их называли, да? А это вы не считаете чудо-оружием?
Сразу скажу, что я не специалист по фото, но Третий рейх, что называется, как всегда, и тут он тоже не смог. Достаточно просто посмотреть на то, сколько авианосцев, сколько линкоров ввели в строй США. Третий рейх, два полноценных линкора и несколько так называемых карманных. Все понятно.
Ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Пожалуйста.
Вот когда главнокомандующий ВВС США в свое время генерал Лемей, это при президенте Кеннеди, говорил, имея в виду рубеж 40-х-50-х годов, что мы могли бы стереть Россию с лица земли, не поцарапав при этом локтей. Вот, Евгений, как вы думаете, на какое чудо оружие он уповал, делая такие выводы, и были ли у него для этого веские основания?
Спасибо за вопрос.
Достаточно веские основания. Дело в том, что первое время после окончания Второй мировой войны опять-таки произошла сильная демобилизация, и в Корее многие американские бомбардировщики Б-29 физически остались еще со Второй мировой. Есть даже впечатляющие фотографии, когда у нас к одному бомбардировщику буквально приклепан хвост от другого, настолько изношенные самолеты. Лемей как раз очень хотел пустить в бой новейшие машины, а ему не давали. Возможно, он имел в виду как раз Б-36. Ночью его перехватить было бы очень трудно даже на МиГ-15, МиГ-17. И тут надо отметить, что США выигрывали не столько благодаря какому-то одному чудо-оружию, сколько благодаря системе. То есть у нас есть бомбардировщик, у нас есть могучая промышленность, которая позволяет этот бомбардировщик делать в огромных количествах. У нас есть обслуживающий персонал с необходимой техникой, которая обеспечит именно конвейер вылетов. У нас есть опытные экипажи и система, восполняющая потери. То есть Советскому Союзу был бы, скорее всего, в конце 40-х, особенно до массовых МиГ-15 и до внедрения уже в середине 50-х годов системы С-25, было бы очень-очень тяжело. Кстати, это как раз наглядный пример, насколько трудно дорабатывать чудо-оружие. Первые реальные испытания зенитной ракеты «Земля-воздух» «Найк-Аякс» — это 51 год. На Ютубе есть кадры более поздних испытаний, где она разносит учебный Б-17 в полете. Очень впечатляет. Но это уже 50-е годы. Сколько бы Третьему рейху понадобилось лет для доработки? В Советском Союзе испытание по мишени – это 53-й год. Первое испытание в бою противотанковых управляемых ракет – это Франция в Алжире, 56-й год. Ракеты воздух-воздух управляемые – это вообще 58-й. Сколько лет понадобилось бы Третьему рейху?
То есть вот вы сейчас перечислили эти года, это когда ракета эффективно доработана и выполняет свои функции.
Да, причем и с учетом германских трофеев, и уже с учетом своих разработок. Причем больше на основе своих разработок, поскольку немецкие посмотрели и отказались, это все уже устарело.
Какие-то немецкие разработки взяли все-таки?
Но в основном именно посмотреть и сделать все наоборот. И реактивные истребители стремительно устраивали и баллистические, и крылатые ракеты. Кстати, интересный момент. Фау-1, о них узнали в 1942 году, и после того, как летом 1944 года подобрали обломки первых Фау-1, их отвезли в США, и буквально за несколько недель американские инженеры изготовили копию движка, испытали, и уже в декабре 1944 года состоялся старт американской копии GB, то есть реактивная бомба, джет-бомб. Готовились использовать против Третьего рейха, против Японии, но опять-таки враг капитулировал раньше, а то бы по Японии их запускали тысячами. Успели сделать больше 1000 ракет в 1945 году, но просто, опять-таки, не пригодилось.
Угу.
Зато очень пригодились акустические самонаводящиеся торпеды против подводных лодок «Фидо». Всего против подводных лодок использовали больше 200 таких торпед, и больше 30 подводок потопили, еще 18 повредили. Великолепная эффективность. Вот это действительно чудо-оружие. Просто его использовали массово, оно скучное, подумаешь, все это какая-то торпеда. А зато и германские, и японские подводки их фактически загнали.
А вот, наверное, вы сейчас сказали, вот это настоящее чудо-оружие, а вот немецкие пулеметы МГ-40 и МГ-42, вы что скажете о них?
Их очень уважали, это действительно было мощное оружие, особенно с учетом того, что, к сожалению, у нас станковый пулемет Дегтярева в большой войне оказался крайне ненадежным. Поэтому фактически советская пехота в начале войны оказалась только с ручными пулеметами и винтовками против станковых пулеметов, на которых и строилась система огня германской пехоты.
Ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид Евгений. У меня два вопроса.
Пожалуйста.
Первый вопрос. Что за чудо-оружие разрабатывалось под руководством Альберта Эйнштейна? Вот в Филадельфии в 43-м году были испытания на эсминце «Элдридж», когда там их, значит, эсминцы окружили электромагнитным полем и...
Да-да-да. Фильм «Филадельфийский эксперимент». Да, да, да.
Вот это сказки или это действительно?
Во всяком случае, достоверных данных у меня нет. А вот реальное чудо-оружие, которое подошел Эйнштейн, это как раз его знаменитое письмо Рузвельту о том, что немцы разрабатывают что-то такое в атомной программе. Дело в том, что в 30-е годы именно германские физики были, пожалуй, первыми по открытию цепной реакции урана, поэтому их коллеги из других стран так боялись, что немцы первыми изобретут какую-то атомную бомбу.
А вот этот вот страх, что немцы действительно придумают какое-то чудо-оружие, которое покончит со всеми другими такими же видами вооружений, он был силен?
Да, как раз по мотивам Первой мировой, когда в 15-м году никаких танков нет, в 16-м появляются несколько странных монстриков, а в 18-м году их уже тысячи. Интересно, что первый проект урановой бомбы теоретически был предложен в Советском Союзе еще в 40-м году, и он, в общем-то, достаточно похож на настоящий. Проблема в том, чтобы наработать нужное количество урана и от теоретического перейти именно к практическим, чтобы все это действительно сработало. А это очень-очень тонкая и сложная конструкция.
Ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемый Леонид. Здравствуйте, Евгений. Два коротких вопроса, если можно. Скажите, пожалуйста, бытует мнение, что зря, если так можно выразиться, немцы заморачивались с танком «Тигр» и построили там чуть больше тысячи их, да, если я не ошибаюсь. Лучше бы сделал там десятки тысяч самоходок своих там известных «Хатцер», как-то они и так назывались. И второй вопрос, так ли был плох королевский «Тигр», насколько я слышал, там у него проблемы с металлом, с броней было, так ли это, скажите, пожалуйста.
Спасибо вам за вопрос.
Да, уже по боям на Сандомирском плацдарме, когда с сухим счетом вынесли королевские «Тигры», в том числе отличился Т-34-85 «Оськина», по весовой категории это на несколько рангов ниже, и ИС-2 там прекрасно сработали. Потом испытали трофейные королевские «Тигры» на полигоне и не впечатлились. Огромный расход топлива, лишний забронированный объем и толщина брони, грубо говоря, не отвечает возросшему весу. Танк слишком тяжелый, а броня недостаточно толстая, чтобы это играло. И само качество брони резко упало. В результате очень тяжелый, очень ненадежный танк с прекрасной пушкой, хороший, если я правильно помню, для экипажа, но опять-таки не чудо-оружие.
То есть он тигр, возложенных на него надежд немцами не оправдал.
Королевский тигр бесспорно. Тигр обычный был страшным противником, но его опять-таки было слишком мало. И немцы сами себя загнали в ловушку.
Каким образом?
Потому что если мы будем производить, грубо говоря, обычный порошок, то есть обычные самоходки, обычные танки, то совокупно Советский Союз, США, Британская империя все равно произведут больше. Посмотрите на крупнокалиберные пулеметы. В США их выпускали уже миллионами, поэтому атаки немецкой пехоты просто захлебывались. Типичное описание. Едем это мы, из леса стреляют эсэсовцы, разворачиваем свои счетверенные пулеметы с зенитных самоходок, даем очередь, из остатков леса вылезают эсэсовцы и быстро сдаются в плен. Да. Да.
А, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Добрый день. У меня вот такой вопрос. Вы как историк не могли себе не задавать его. Зачем все-таки Гитлер к нам полез? Ведь он мог спокойно жиреть в этой Европе, получая от нас все ресурсы в обмен на технологии. Зачем?
Спасибо. Спасибо.
Вот это как раз общая черта Второго и Третьего Рейха. Они сами создавали себе злейших противников, и, главное, их нечеловеческая сознательная жестокость принуждали бороться с ними до конца. И немцы сами своей жестокостью думали, что сейчас-то их точно истребят, и поэтому сражались до последнего.
Это когда война уже пришла практически в Германию?
Да. То есть и в Первую, и во Вторую мировую войну немцы сами собирали против себя своими действиями огромные коалиции.
Наверное, стоит, Евгений, упомянуть об идеологии нацистской Германии.
Да, то есть еще до войны немцы даже в дружеских беседах с советскими дипломатами и офицерами, которые приезжали к ним на учения, даже еще до прихода Гитлера к власти, отзывались так, что вы, конечно, в Советском Союзе делаете огромные успехи, но нашей техникой вы не владеете никогда.
Угу.
Такое вот дружеское общение.
Это еще без всякого Гитлера, да. Ветераны Первой мировой войны считали население Советского Союза неполноценным. Ну, скажем так.
Да, причем неполноценными они считали и британцев, и французов, с которыми мечтали поквитаться за поражение в Первой мировой, и поляков, просто всех. А уж как Гитлер замечательно объявил войну США, хотя, опять же, по Первой мировой они прекрасно должны были знать, насколько могучая у США промышленность и что случится, если вся эта промышленность заработает. Она заработала. Просто Гитлер считал, что именно не решаться, что никто не будет воевать, что трусы, что Советский Союз колос на глиняных ногах, ошибся везде. И Британию не смогли победить, и Советский Союз не смогли победить, и США тоже.
Пожалуйста, ваш вопрос. Ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, правда ли, что Америка, Труман пригрозили Советскому Союзу применением атомной бомбы, если СССР не выведет вскоре после войны или сразу свои войска из Ирана? Пожалуйста.
Это был уже 46-47 год, когда война закончилась, и тут уже возникли конфликты между победителями. И очень печально, когда обе стороны как раз после двух мировых войн усиленно никому не доверяли, а на дворе уже как раз после всего этого вышеперечисленного супероружия реально писали научные статьи, причем писали их опытные военные, что следующая война может случиться уже в 1948 году, и продлится всего, скажем, 5 часов. То есть кто-нибудь в Африке тайно построит ракеты, запустит их с атомными боеголовками, и все. Поэтому нам уже тогда, в 1945 году, описывали противоракетную оборону на базе радаров и ракетной ПРО.
Тогда же ведь и генерал МакАртур отличился.
Причем, к счастью, отдельных военных и отдельных гражданских разработчиков, к счастью, еще и одергивали. Но это, я думаю, история для отдельной беседы. Там
да.
Замечательная вещь творилась.
Кстати говоря, вот была бы очень интересная беседа. Я просто сталкивался с таким мнением. Это мнение было иностранное, американское. Что Сталин раз и навсегда отбил охоту у высокопоставленных советских военных заниматься политикой.
Интересное мнение.
Ну, вот именно как мнение, как посыл к вашей лекции и беседе, мне кажется, это неплохо очень было бы. Ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Спасибо за передачу, Михаил Подольск. А вот скажите, вы сказали Ми-162. По-моему, у них сразу Ми-262 был. И его сбили же у нас. И Миг-1, Миг-15. Они же содрали фактически с этого Ми.
Спасибо. Было два истребителя. Ракетный Ми-163 и реактивный Ми-262. Их неоднократно сбивали у нас, потом испытывали трофейные, а МиГ-15, там многие отличия и в конструкции, и главное, там совсем другой мотор, как раз на основе британского послевоенного. Опять-таки, империалисты продали будущему противнику по холодной войне свои новейшие реактивные моторы. Потом американские летчики были очень-очень... этим недовольны и писали благодарственные в кавычках письма фирме, которая продала Дервентенин.
А продали кому?
Нам.
Нам продали.
Да.
А то, что вот приходило по ленд-лизу, это помогало советской оборонной промышленности что-то разрабатывать потом?
Прежде всего, если бы нам это было не нужно, мы бы это по ленд-лизу не заказывали. Нам поставляли радары, частью полные, частью мы их собирали, и частью потом уже на своей конструкции разрабатывали с оглядкой именно на этот опыт. По сути, мы современную радиолокацию, если не брать первые примитивные, достаточно РУС-1 и РУС-2, а работающая настоящая массовая радиолокация – это ленд-лиз.
Вы говорили, что базуки приходили, да. Вот противотанковые индивидуальные средства. Что разработала советская промышленность?
Советская промышленность разрабатывала самые разные конструкции, в основном на базе специальных мортирок, которые могли бы стрелять противотанковой гранатой, минометной миной. Потом на основе базук и трофейных фоспатронов разработали РПГ-1, потом его доработали и получили РПГ-2. То есть его дальность и эффективность стрельбы была гораздо выше, чем у германских фоспатронов, но просто во время войны хватало и трофеев. А вот РПГ-2 отлично сработал в первые годы войны во Вьетнаме против американских войск, а попозже появился уже и знаменитый РПГ-7. Но это было много-много позже. Опять-таки, сколько лет его надо дорабатывать, прежде чем появился.
Ваш вопрос? Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Будьте любезны, развейте, пожалуйста, миф о том, что, или подтвердите, о том, что вот автомат Калашникова, наш конструктор Калашников, содрал со штурмового винтовки.
Спасибо. На этот счет я могу просто сказать два слова. Максим Попенкер. Это виднейший наш специалист, многолетний, у него множество книг по стрелковому оружию. Просто наберите, да.
Извините, я вас люблю, но он же, по-моему, академик. Просто не по званию, да. А по своим знаниям.
Вот он, что называется, и этой темой тоже занимается много лет. Просто наберите в любой поисковой системе Максим Попенкер Калашников Штурмгевер, и там все будет, не было такого. Просто поскольку и Штурмгевер, и Калашников...
Это штурмовая винтовка.
Да, грубо говоря, используются человеком, а не чужим из фантастического фильма, то они, естественно, будут похожи по размерам, по числу патронов в магазине и так далее. Кстати, необходимо упомянуть, что немцы в конце войны перешли уже на Volksgewehr, это чудовищные по сравнению с чем угодно стрелядовые, если можно так сказать. Вот до чего дошел Третий Рейх, он... Это какие-то совершенно чудовищные мутанты.
То есть плохо?
Да. Это именно уже для полного ополчения, для фолькштурма, лишь бы оно хоть как-то стреляло.
Угу. А Калашников и прост был, и стрелял хоть куда?
Да, но его дорабатывали уже сильно после войны.
Я видел несколько американских передач про АК, восхищение, и никаких там, что он все это плагиат, что он там позаим, нет, ничего подобного нет.
Более того, Максим Попенкер отдельно отмечал, что уже много позже пулемет Калашникова настолько понравился в НАТО, что его всерьез думали принять на вооружение.
Угу.
То есть, может быть, Калашников как пулеметчик даже более талантлив, чем создатель автомата.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. И, если можно, покороче. Времени мало остается.
Да. Большое спасибо. Добрый день. Вы знаете, я слышала про Бреславу. Но вы знаете, я с опозданием. Подскажите, какие части освобождали Бреслау и кто командовал?
Спасибо.
Если это возможно.
Спасибо.
Вот здесь, поскольку времени мало, я отсылаю к работам Алексея Исаева. Он Бреслау копал профессионально. Там все это можно найти.
Бреслау – это же был город-крепость.
Да.
Все. Но мы тогда обязательно... Когда Алексей Исаев у нас будет в гостях, мы этот вопрос ему зададим, но, к сожалению...
Есть отдельная книжка как раз по штурмам городов-крепостей Исаева.
Так, она недавно вышла. Евгений, вы в своих изысканиях, я думаю, перелопатили такое количество литературы, ну, огромное, на... Развернутый ответ на вопрос, времени уже нет. Порекомендуйте сейчас какие-нибудь книги любителям истории, но не профессионалам. Вот что-нибудь увлекательное, не имеет значения, это альтернативка, это историческое исследование, это художественная литература. Что вам больше нравится?
Я бы отметил упомянутые работы Стюарта Слейда, часть из них не переведена. Но, к сожалению, основной и главный труд «The Big One» пока еще не переведен. Там, к сожалению, при переводе не с тех книг начали. И я бы отметил работу моих коллег Шера и Кужелева на сайте Warhead, как и мои, по многим упомянутым темам. Мы как раз их разрабатывали. Это именно популярная работа.
То есть Warhead?
Да.
.ru?
Да.
И там уже каждый найдет то, что его интересует.
Да.
Евгений, огромное вам спасибо. Очень, ну, как всегда, очень интересно, насыщенно и соблюдена нужная грань между очень серьезным и доступным. Все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания.
Программа Леонида Володарского.